13:04. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Телеграм-канал «Рутюб» и ВКонтакте по-прежнему работает для того, чтобы вы имели возможность подписаться на канал «Радио «Спутник», выходить с нами на прямую связь. Ну что, мы к темам. В ближайшие полчаса две темы. Начнем с инициативы Минфина. Министерство финансов намерено регулярно покупать юани для пополнения Фонда национального благосостояния. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что китайская валюта в большей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на рынке. К чему это может привести, нам расскажет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, привет, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, ну давайте начнем, наверное, с как бы шаг назад, с нового бюджетного правила. Силуанов говорит, что раньше все сверх, ну, в смысле, все доходы больше там определенной суммы, которые получала страна от продажи нефти и газа, на них закупались валюты, вот эти самые резервные, и хранились. Теперь эти деньги, я так понимаю, излишки, будут тратиться на юани. Много ли это, к чему это может привести?
Ну, смотрите, мы просто не понимаем, какие у нас будут излишки в следующем году. То есть вот та инициатива, которую сейчас озвучил Силуанов, это как бы инициатива вообще. И она чуть-чуть про другое. Она про то, что сегодня в нынешних условиях формировать резервы в евро и долларах, ну, это как это верх, как это недомыслие. Потому что, ну, арестовали 300 миллиардов, если мы еще там будем заливать какие-то деньги, ну, не исключено, что их просто арестуют еще. Поэтому в евро и долларах формировать нельзя. Возникает вопрос, в каких валютах. Что такое вообще Фонд национального благосостояния? Это ликвидные деньги, которые можно достать в любой момент и использовать там, ну, вот условно, там, я не знаю, там нужно закупить какие-то лекарства, какое-то стихийное бедствие произошло, или какая-то техника срочно нужна, или профинансировать какие-то социальные расходы, тоже срочные, да, то есть это их нельзя вкладывать в инструменты, которые имеют длинный срок реализации. А вот, это должны быть какие-то ликвидные средства. Ликвидные средства, ну, там, помимо рублей, понятное дело, это валюта каких-то разных государств. У юаня единственная вот незападная валюта, которая входит в состав резервных валют всемирные, ты самый, господи, МВФ, Международный валютный фонд. Соответственно, если у нас нет возможности инвестировать в валюты Запада, ну, соответственно, остается юань. Вот очень простая логика. Если говорить о том, сколько будет инвестировано в следующем году в юане, ну, Бог его знает. Вполне возможно, ничего не будет инвестировано, потому что у нас бюджет будет дефицитный. Дефицит будет довольно большой. Там 2 или 3% ВВП – это много. Поэтому вот получать валюту и вкладывать ее куда-то про запас, но, скорее всего, в следующем году у нас такой возможности не будет. Все, что есть, будет пущено в дело – на нужды вот пополнения бюджета, затыкания дыр. А да. Дальше, ну, как Бог даст, так посмотрим.
Ну, то есть это о чем говорит? Об оптимизме? Зачем тогда, собственно, это, ну, об этом говорить, если, ну, действительно, как в вульгарной поговорке, да, еще курочка в гнезде, а мы как бы со сковородкой, получается.
Ну, Минфин должен думать на будущее, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что не так просто договориться с китайцами про инвестирование в валюты. Китай не та страна, которая разрешает, ну, в отличие от там, западных стран, свободное хождение своей валюты по рынку. Они к этому относятся напряженно. Юань, по большому счету, является регулируемой валютой, которую ввозить и вывозить в Китай можно там с разрешения властей после выполнения каких-то процедур. Ну, то есть китайцы не очень рады, не все, обычно, да, в обычной истории, не очень рады, если... Вот их валюта попадает куда-то, и кто-то начинает с этой валютой работать, помимо них самих. Поэтому, ну, во-первых, надо договориться с самими китайцами, чтобы они создали режим свободного хождения своей валюты, в том числе и вот с учетом российских инвестиций. Во-вторых, ну, наверное, этой валюты будет не очень много, но создавать механизмы надо заранее. То есть, ну, для того, чтобы там что-то инвестировать в юани там, через 2 года, надо начать об этом говорить сегодня. Вот, собственно, здесь смысл инициативы Силуанова, то есть начало какого-то процесса, связанного с созданием необходимых условий.
Угу. Еще раз, значит, подытоживая, и тут вот дословно приведу цитату Антона Силуанова, главы Минфина. С января следующего года вот это вот новое правило будет работать. Уточнился механизм. 8 триллионов за год. Вот все, что сверху этих 8 триллионов, будет направляться в Фонд национального благосостояния. Все, что ниже, будет браться оттуда, из Фонда национального благосостояния. Сделаем оценку измеченных показателей, говорит глава Минфина. Финна, и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении, изъятии, по сути, из Фонда национального благосостояния. А скажите нам, пожалуйста, Алексей Николаевич, а в какой валюте содержатся средства в фонде, в ФНБ?
Ну, там, как это, мультивалютная история, там разные варианты. Там и золото, там и рубли, там, в общем, разные валюты. То есть, ну, понятно, что какая-то часть российских резервов, которая там в евро и в долларах, она заморожена. То есть здесь задержаться может чем угодно. Но по факту, если мы говорим о ликвидных активах, которые вот доступны, это вот рубли, ну и валюты стран, которые нам не враждебны. Ну и золото, естественно. Угу. Это вот те валюты, которыми можно пользоваться. Ну и поэтому, если... Смотрите, там с бюджетным правилом следующая история. Там вводится порог $62 за баррель, угу. И доходы ниже, вот они как бы в распоряжении нефтяников. Если выше, то вот излишек идет в Фонд национального благосостояния. Какие будут, ну, скажем, вот эти самые излишки, с учетом того, что сегодня нефть Urals, наш основной экспортный сорт, торгуется на уровне там $52 за баррель, вот сегодня я смотрел с утра. Вот, ну, и, соответственно, ну, при таких ценах каких-то излишков я бы не ожидал.
Но на этот-то год планировалось, простите, ради бога, что перебиваю, на этот-то год, насколько я понимаю, планировалось там что-то порядка 44 за баррель.
Да-да-да, бюджетное правило вот было таким, но просто вот следующий вариант бюджетного правила, он будет немножко другим, он будет измененным. Uh-huh. Вот, поэтому, дай бог, конечно, чтобы Силуанов как раз не ошибся в своих прогнозах, у нас действительно появились излишки, которые мы там начнем копить. Но до сих пор вот Фонд национального благосостояния, он не рос, он уменьшался. Понятным причинам правительство заимствовало оттуда деньги для того, чтобы закрыть свои потребности. Mm-hmm. Ну, просто в силу того, что бюджет дефицитный.
Да.
Ну, к сожалению, на следующий год бюджет останется дефицитным, как и в этом году.
А еще одна тема. Да, сегодня, кстати, к слову, сегодня день рождения. В 45-м году были основаны и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. Ну, коротко, так сказать, охарактеризуйте их путь вот от 45-го к 2022-му. Это одни и те же организации. Но с точки зрения обладание ими инструментов, механизмов, влияние на мировую экономику?
Ну, смотрите, это организация, созданная вот в рамках послевоенного мирового глобального переустройства, и, конечно же, задача была гораздо больше, чем то, что получилось в самом начале. То есть предполагалось, что в мире будет такая гармоничная, единая финансовая система, где будут вот центры регулирования финансовых потоков, где будут там страны, вот победители антигитлеровской коалиции, которые будут определять финансовую политику, и будут там другие страны и так далее. То есть вот это инструменты регулирования глобального рынка. Но получилось так, что они сегодня уже не глобальные, не Всемирный банк, не МВФ. Россия, например, давно с МВФ не работает. Но при капитализме, там, при советской власти, до капитализма, при советской власти, ну, понятное дело, тоже с МВФ не работали. Вот, то есть глобальной гармонии, которую обещали там в 1944 году, когда эти организации создавались, ну, ее не вышло. Получилось, что это органы коллективного Запада, рассчитанные на правление мировой финансовой системы ради интересов коллективного Запада. Ну, вот. Ну и поэтому эти инструменты, они остались довольно маргинальными. То есть вот эта роль центров регулирования финансовой системы, ну, к сожалению, им занять это место не удалось. Но они остаются влиятельными и мощными финансовыми центрами, безусловно.
В завершение еще одна тема. Вице-премьер, зампред правительства Андрей Белоусов выступил и сказал, что России выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар. По мнению вице-премьера, крепкий рубль свою роль сыграл. В связи с этим заявлением, но мы же слышали подобные даже от президента еще полгода назад. Но видим, что, так сказать, да, за последние там несколько недель рубль просел, там чуть ли по отношению к евро не на 20%, но так или иначе рубль оказался крепче. И не... Доллар в этом смысле не увеличил свою стоимость. Значит ли это, что в следующем году, так сказать, что будет, в общем, с долларом в следующем году, с вашей точки зрения, вот на начало года, если делать прогнозы?
Ну, рубль оказался крепким, потому что Запад, коллективный Запад, лишил российский центральный банк влияния на рынок доллара. То есть ЦБ, наверное, уронил бы доллар, но получилось так, что, ну, не может. ЦБ не может торговать на рынке, ну, в силу санкций. Uh-huh. А вот. Ну, поэтому он живет какой-то своей жизнью, доллар, и вот курсы те, какие есть. Значит, что будет на следующий год? Наш прогноз чуть-чуть более пессимистичен, чем прогноз Белоусова. Интервал 75-85 долларов, рублей за доллар. Это связано с тем, что в мире... непростая общеэкономическая ситуация, все там ожидают глобальной рецессии, цены на топливо низкие, на российский топливный экспорт цены еще ниже, а из-за санкций, ну и так далее. То есть российский экспорт в денежном выражении может просесть очень сильно, там легко может просесть на треть. А против вот сегодняшнего года. Ну и в этих условиях ожидать каких-то таких высоких курсов я бы не стал, ну, сильного рубля, на рубль будет слабеть. Вот наш интервал 75-85, наш прогноз.
Алексей Николаевич, возникает вопрос. Вот если, так сказать, экономическому блоку Российской Федерации удалось в это кризисное время сдержать курс рубля, и не просто сдержать, а укрепить, так сказать, и показать эту крепость на протяжении всего года. Вот если все же пойдет вот эта тенденция, о которой вы говорите, что национальная валюта российская будет ослабевать, достаточно ли механизмов, чтобы сделать этот процесс контролируемым? Ну, то есть вот Белоусов говорит 70-80, вы говорите 75-85, а есть ли силы, чтобы держать его? Или, так сказать, если российская валюта начнет падать, то этот процесс может превратиться в неконтролируемый?
Нет, он не превратится в неконтролируемый. Если правительству удалось удержать там весной нынешнего года без особых катастроф, там был действительно подскок до 100 рублей за доллар, но он был коротким и быстро откатил назад. Я думаю, что у правительства есть достаточное количество резервов для того, чтобы удержать ситуацию. Есть там, опять же, те же самые резервы ЦБ, которые доступны, и он может их использовать для торгов на бирже. Есть то же самое золото, которое никуда не делось. Ну, в общем, есть достаточное количество инструментов для того, чтобы удержать курс рубля по отношению к доллару. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
Спасибо большое. Благодарю вас. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета, экономист, был с нами на прямой связи. Мы к другим темам.